Михаэль Цин. Тема «Духовный возраст». Часть пятая. На радио Орену.
Для практического применения знаний о Господе Боге и своего смиренного состояния перед Господом Богом, следующий этап, который все должны делать, это практически упражняться в христианстве. Что такое практическое упражнение в христианстве? Это, дорогие мои братья и сестры, жизнь. Это значит накормить голодного. Это значит прийти и помыть полы в доме у престарелой вдовы. Это значит пойти и покрасить у нее стены. Это значит подсидеть с ребенком у мамы, которая single moms, да, которая одна и которая не может. А это и есть настоящее христианство. Если хотите, это и есть наилучшее свидетельство нашей веры. Не крики в открытое окно, что мы называем евангелизацией «Иисус есть Христос». Нет, отнюдь. Но дайте людям посмотреть на ваши духовные мышцы, дайте людям посмотреть на ваше смирение, дайте людям посмотреть на ваше знание о Боге, и тогда они поймут, что вы знаете Бога. Угу. Дайте людям увидеть ваше знание о Боге, дайте людям посмотреть на свое освящение. Никто из них понятия не имеет о вашем спасении. О вашем спасении знает только Господь Бог и вы. Никто не имеет права сказать, этот человек спасен или этот человек не спасен. По простой причине, этого никто не знает. Это то, что есть в сердце. Господь Бог говорит, что в последний день к нему придут многие, которые исцеляли, воскрешали из мертвых. И он скажет, отойдите от меня прочь, делающие беззаконие, я никогда вас не знал. Кто-то не знал. Он не говорит, я вас знал, а потом забыл. Он говорит, я вас вообще никогда не знал. Ну, вы ходили в церковь, да, хорошо. Вы записывали очень хорошо. Вы даже делали попытки выглядеть, как верующие люди. И вы выглядели, как верующие люди, не будучи верующими людьми. Вы освящались, не будучи спасенными. Есть люди другие, которые спасены, но не освящаются. Так вот, я хочу сказать, тот, который думает, что он спасен, но не хочет освящаться, есть серьезные сомнения в том, что он вообще когда-либо был спасен. Потому что если есть спасение, если есть рождение, то есть желание жить. А если нет желания жить с самого начала, то такой человек либо вообще никогда не был рожден, либо был рожден с серьезными патологиями. Потому что одно из инстинктов, который вкладывает Господь Бог в человека, это желание жить, в том числе жить духовной жизнью, если ты был рожден свыше. Поэтому, когда люди видят вас, они не знают про ваше спасение ничего. Но что они знают? Они знают про ваше освящение. И они могут завидовать и ревновать по вашей жизни. А что такое ваша жизнь? Ваша жизнь – это как раз и есть и следствие вашего знания о Боге, предварительно после знания Бога, знания о Боге и желание смиряться перед Ним в молитве. Четвертая вещь, которая необходима для вот этого роста, это, я бы сказал, давайте условно назовем это словом жертвенность. Жертвенность, она необходима как воздух. Но жертвовать надо не тем, что у меня лишнее, а тем, что мне наиболее необходимо. Причем, если это жертвенность в натугу, то это не жертвенность, это необходимость. Да? Жертвенность – это то, что я отдаю, я не могу не отдавать. Я не могу его не отдавать. То есть я отдаю как часть, которая для меня доставляет огромную радость. Каждый нормальный человек хочет радоваться. Я не видел ни одного человека, который бы поставил целью своей жизни страдания. Ну, это ненормальный человек был бы. Если бы, например, на вашей церкви, на фронтоне вы написали, каждый, кто придет сюда, будет страдать и ходить с грустным видом. Только ненормальный пришел бы. Это было бы собрание для натурально ненормальных людей, потому что Писание говорит, радуйтесь. Мы все должны, любой нормальный человек так настроен Господом Богом, это не называется смехотворчество, да? Это не, понимаете, это разные вещи. Но у него сердце радуется. Почему радуется? Потому что поднимите руки, кто из вас верит, что мы имеем вечную жизнь? Ну, большинство, хорошо. Кто из нас верит, что имея вечную жизнь, мы окажемся там, а не там? Ну, большинство, хорошо. Хоть с улыбками об этом говорить. Значит, ну вы понимаете, что вы сейчас подняли руки? Это значит, что вы будете жить всегда. И хорошо. Это значит, что если я вам сейчас скажу, что у вас в банке на счету у каждого 10 миллионов долларов, просто вы об этом не знаете. Видите, проверьте, то вы тут сдует, никого не останется. Со всей моей псевдомудростью. Я пойму, нормально. Нормально, нормально. А когда я вам скажу, дорогие мои, то 10 миллионов это ноль по сравнению с тем, что у вас есть. То люди говорят, ну есть, ну большое дело. Или мы в это не верим. Вообще. Или мы считаем, что нам это настолько положено, типа, что неизвестно еще, что хуже. Да? Мы, имея все это, имеем столько, что мы не можем не отдавать. Арифметика Царства Божьего такая, что чем больше мы отдаем, тем больше мы как бы получаем. У меня был любимый писатель, в детстве назывался Александр Беляев. Кто-нибудь не читал, нет? У него был такой рассказ, роман, я уже не помню, назывался «Вечный хлеб» или что-то из этой серии. То есть один ученый изобрел какую-то смесь, он хотел осчастливить человечество, чтобы люди кушали, у всех была еда, особенно у бедных. И этот хлеб, чем больше его как бы отрывали и выносили на воздух, тем больше его становилось, больше, больше, больше и больше. Это была такая как бы съедобная масса. Да? Так вот, у Бога приблизительно такая же арифметика, математика в Царстве Божьем. Чем больше мы отдаем, тем больше мы имеем. А поскольку все мы хотим иметь больше благословения, то мы не можем не хотеть отдавать в том случае, если мы это имеем. В том случае, если мы это имеем. Но мы отдаем не то, что нам не надо. Мы отдаем то, что нам самое дорогое. Это условие задачи. Жертва. Жертвенность. Так звучит по-русски. На иврите это слово курбан. Помните в Новом Завете? Карван, карван, но это на самом деле слово курбан. Происходит это слово керер. Керер. Которая обозначается кровим, близкая, утроба, то, что у меня внутри, керев, да, то, что мне самое... Кстати, русское слово кровь, керев, да, происходит именно от этого слова. Слово польское кревный, да, родственник, на иврите это кровим, то есть те, которые... Или ближний, это кровим. То есть то, что мне самое дорогое, курбан может быть либо то, что мне самое дорогое, либо ничего другого. Okay. Вот это вот условие, при котором мы, имея в Господе Боге знание Бога и знание о Боге через Писание и молитвенное отношение и, как мы уже говорили, практическое упражнение в любви, наше освящение, не путать никогда спасение с освящением. Это две совершенно разные, но связанные между собой вещи. Вот результатом этого освящения или интегральной частью является жертвенная жизнь или желание постоянно отдавать то, что мне наиболее дорого. Я не могу себе позволить отдать брату моему, или даже не брату моему в Господе, но в котором есть образ и подобие Господа Бога, я не могу себе позволить отдать что-то плохое или то, что у меня осталось.
Михаэль Цин. Тема «Духовный возраст». Часть пятая. На радио Орену.
Обратите внимание, когда Писание говорит, что мы должны отдавать десятины, оно говорит, десятины с чего? С того, что у вас осталось конец месяца или... Понимаете? То есть приходит человек, который зарабатывает $1000 в месяц. Я не знаю, много это или мало, наверное, не очень много. В Израиле совсем немного. Ну, это, может, жутко дорогая страна. И он говорит мне, окей, я зарабатываю эти деньги. Я знаю, что я должен платить, должен, обратите внимание, должен. Не хочу, а должен, да? Платить десятину Господу Богу. Я должен платить ее после налогов или до налогов? Я думаю, хорошо спрашивают, потому что многие вообще налогов не платят. Мы называем это «работает на кэш». И говорим, ну что, мы же понимаем, как бы у человека надо, типа, куда денешься? Я говорю, я ничего не слышал, Господи, прости. Мы знаем эту историю, типа, когда заходишь здесь в какой-нибудь магазин, видишь, кто-то рассчитывается у кассы наличными деньгами, русский, 100%. Ну, 90%. Мы знаем эту историю. Да? До налогов или после? Я говорю, ну, вроде до. Потому что прежде всего надо отдавать Господу Богу. Иногда получается как бы много отдавать. Это те, кто платит налоги. Но поразительно совершенно, что тот, кто отдает, у него каким-то образом в конце месяца хватает. Вот чудо. А тот, кто не отдает, у него все равно не хватит. Отдавать надо то, что ты считаешь для себя самым необходимым. У Авраама не просили принести в жертву раба или даже рабыню, Агарь, а просили принести сына. Знаете, существует еврейский мидраш, это как бы такие толкования Писания, в котором говорится следующее, что это, конечно, не богоосвященное, не богодухновенное, но тем не менее история. И там говорится, что когда Господь Бог обратился к Аврааму, знаете, знаменитая 22, по-моему, глава книги Бытия, он говорит ему: Авраам, принеси сына твоего. А он говорит: какого? Уж был не один сын, да? Он говорит: возлюбленного твоего. Он говорит: я и этого люблю, и того люблю, Исмаила. Он говорит: единственного. Он говорит: у меня их два. Тот говорит: ты знаешь, о ком я говорю. И Авраам с самого начала знал, о ком идет речь. Понятно, знал, да? Но это наша человеческая сущность. Не хочу слышать, да? Понимаете? Господь Бог просит у него самое дорогое. Почему? Потому что он сам отдал самое дорогое. Он не принес ангелов в жертву, да? Ни духов злобы поднебесной, да? Ни начала, ни силы. Помните, да? Кого он принес? Он принес самое дорогое самого себя практически. Да? То, что у него было. Почему? Знаменитое место, да? Евангелие от Иоанна 3:16. Ибо так возлюбил Господь мир, что кто взял от него что-то, да? Я говорю: я так люблю эту колбасу, я ее беру, да? И кушаю. Или: я так люблю это кофе, я его пью. Или нас про это говорит: я так люблю эту женщину, я возьму ее себе замуж. Это как бы наше потребительское отношение к любви. То, что я люблю, то я беру. А Господь Бог говорит, что он так возлюбил мир, что он отдал. Понимаете? То есть, если я люблю Господа Бога, и Бог отдает самое дорогое, несравненное с тем, что отдаю я. Вот замечательную песню сегодня пели, что, да, как бы Иисус попран, отвергнут, Бог. Мы не можем себе это представить. Невозможно себе представить, что должен испытывать безгрешный человек, Иисус Христос. Бог по определению безгрешен. Вернее, Бог не может быть ни грешен, ни безгрешен, потому что Он Дух. Да? А человек Иисус, он как Бог, он Дух, как человек, он Иисус, он безгрешен. Что должен испытывать безгрешный человек, когда на него плюют? Когда я что-нибудь не совершил, в чем меня обвиняют, я испытываю обиду. Но это полуобида, потому что я знаю, что меня как бы невинно обвинили в этом, но я-то себя хорошо знаю, что я в этом, в общем-то, не виноват, но в другом-то точно. Это как-то помогает мне переносить эту обиду. Да? А что должен испытывать тот, который вообще никогда не согрешил? Это невозможно себе представить. Но Бог отдает именно его. Поэтому следующей, важнейшей ступенью роста, вернее, это даже не условие, как вы можете себя заставить отдавать. Попробуй меня заставить отдать то, что я не хочу. То есть даже если мне выкрутят руки и у меня заберут, это не значит, что я отдал. Это значит, что у меня забрали. Это ничего не стоит. Понимаете? Если вокруг обносят сокровищницу, и у нас сбор пожертвований происходит таким образом, и те, которые ашеры или диаконы, задерживаются по 2 минуты возле каждого человека, и на него все смотрят, положит он туда или нет. И он так смотрит, как бы, типа, меня не касается. Тот стоит и смотрит на него. Он как бы, а он стоит, все равно не уходит. Это выкручивание рук, он, конечно, положит. Доллар, который он взял в левом кармане специально, чтобы не ошибиться. Он знает, что в левом всегда лежит тот самый доллар. Да? Нет, я ошибаюсь, не знаю. Этот человек, как правило, всегда наиболее громкий и слышный в церкви. Вот. Человек, который больше всего требует и протестует, я знаю всегда, что они как раз, я вчера краем уха слышал, когда молодых учили, совершенно правильная статистика, что 20% в церкви делается 80% людей, и наоборот, 80% всего того, что делается, жертвуется в церкви, это 20% людей. Так вот этот, который, как бы, он наиболее наоборот, он наиболее слышен. Это не пожертвование. Это выкрутили руки, вытряхнули у него из карманов, что там у него было, в левом, по крайней мере. Ну и все. Ну, это совершенно не то. Человек приходит к пониманию. И для нас это просто, это скорее всего для нас всех, как бы, знаете, вот такая галочка, вы. Вот я проснулся, мне надо отдать сегодня что-то. Или я хочу отдать. Если я это отдал, я не могу не отдать. Я проверил свои чувства. И это доставило мне радость. Вы на правильном пути. Если наоборот, вы отдали, и вы чувствуете себя плохо в этой связи, вы думаете, что вы лучше применили бы эти деньги, у вас есть еще проблемы в ваших отношениях с Господом Богом. Вам надо сделать шаг назад для того, чтобы укрепить этот фундамент и практическую сторону жизни. Это один из таких критериев или маркеров, если хотите, нашей духовной жизни. Ну и, наверное, пятым пунктом, который вот тоже как бы знаменует как бы такой вив в нашей системе, вот когда вот наши оценки нашей, нами сами, своей собственной духовности, это то, что я называю осознанием награды за содеянное. Вот вы сделали что-то хорошее, вы знаете, что вы сделали хорошее, и вы ожидаете награды. Ну, нормально, люди ожидают, чтобы их похвалили, люди хотят, чтобы похлопали по плечу, чтобы им улыбнулось, нормально. Или, в конце концов, за содеянную работу они получают вознаграждение. Но, если вы сделали работу, и вам не дали за это награду в конце месяца, вы не воспринимаете эту награду как милость, правда? Это вам положено, потому что вы это отработали. Так вот, мне кажется, что если в моменты или в процессе того, что вы делаете доброе дело, наградой за это доброе дело является само доброе дело, которое вы делаете, а не то, что вы получаете в конце. Если у вас есть вот это осознание получения награды в процессе того, что вы делаете доброе дело, ну вот вы стоите на перекрестке, и возле вас стоит слепой человек, да? И вы, естественно, переведете его, вы торопитесь куда-то, да? И вы, естественно, переведете его через дорогу. Вы перевели его через дорогу, и он вам сказал на том конце или на том тротуаре: большое вам спасибо. Это награда за то, что вы сделали. Но верующий человек должен испытать удовлетворение не тогда, когда его похвалили, а в тот момент, когда он переводит человека через дорогу, потому что в то время, когда он его переводит, его душа становится лучше, он сам становится лучше, и он благодарен Богу за то, что Бог дает ему возможность сделать такое доброе дело, не в результате которого он получит благословение или благодарение от кого-то, а в результате или в процессе которого он сам улучшается. Понимаете? Вот это вот состояние и есть, наверное, признаками вот этих пять коротко мы перечислили, которые, наверное, помогают человеку понять, где он находится. Никто не может судить о вашем спасении, вы только сами знаете. Поэтому в этом смысле спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Да я знаю, что только барон Мюнхгаузен мог себя вытаскивать, сам себя за волосы из болота вместе с лошадью, я знаю. Но с другой стороны, вы должны понять, что никто так, как вы сами, не сможете оценить своего духовного состояния. Вот сколько раз бывает, все выглядит хорошо, замечательная супружеская пара, замечательно все, бац, через 3 дня развелись. Откуда это? Потом выясняется, что там было одно, второе, третье. Но ведь эти-то люди, они-то хорошо знали про себя, где они находятся духовно. И никакая проблема не возникает за один день, она возникала гораздо раньше этого. Поэтому все то, о чем я говорю, это на самом деле ориентиры для вас, чтобы вы определили, в какой подростковой группе вы сейчас находитесь, в каком классе вы сидите, в 1-м, в 3-м, в 10-м или уже 15-й год в 8-м классе, и вас записали в хулиганы, по крайней мере, Господь Бог, стреляющий из рогатки, знаете. А вы думаете, конечно, вы крутой в своем классе, потому что вы единственный там с бородой. У нас 100 были самые крутые в классе. Хулиганы, третьегодники. Их все боялись, их уважали, с ним пожимали руку. Он стоял в коридоре, он курил. Он был крутой. У него было чувство собственного достоинства, но он-то был третьегодником. Хотя про себя он был абсолютно нормального мнения. У него все учителя были плохи. А все эти пацаны, у него были другие мысли. Но он был третьегодником. Поэтому вы должны сами задать себе вопрос. Может, я засиделся в этом классе? Вот приложите к себе вот эту вот линейку, вот, о которой я говорил. Вот эту вот Библию. Да? Приложите к себе. Потому что по ней вы же проверяете себя. Где вы находитесь? И тогда вы должны себе сказать: окей, мне надо поменяться. Если вы увидели в себе какие-то перемены, Слава Богу. Значит, вы можете готовиться к следующему классу.
Михаил Цин. Тема «Духовный возраст». Часть 5. На радио Орену.